Serdecznie witam naszych gości rosyjskich. To jest drugi dzień ich pobytu i to jest już jak tradycyjnie, to jest szóste spotkanie tego, co nazwaliśmy. Co mówisz? Aha, dotychczas nie było. No dobrze. To jest szóste już spotkanie tego, co nazywamy klubem polsko-rosyjskim i co roku, a często dwa razy w roku przyjeżdża grupa młodych intelektualistów, ludzi jakoś tam zaangażowanych w politykę, ale nie politycy. Dziennikarze, intelektualiści, którzy się zajmują problemami polityki i rozmawiają z swoimi odpowiednikami, przedstawicielami zazwyczaj dobrze znanymi młodych środowisk intelektualnych polskich, takich, którzy zaangażowanych są jakoś, a przynajmniej interesują się problematyką polityczną. Wczoraj posiedzenie klubu było poświęcone nowym ruchom miejskim, więc, że tak powiem, temat, można powiedzieć, nowy również o nas. Natomiast dzisiaj temat jest zresztą wybrany przez naszych gości rosyjskich. Mi się wydaje, że temat pasjonujący. To jest starzy i nowi wrogowie Rosjan. W tym ze strony świata zewnętrznego, którego stosunek do Rosji ulegał zmianie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Zachód, na pewno ulegał zmianie, zwłaszcza pod wpływem tego, co się działo i dzieje na Ukrainie w kierunku negatywnym. To widać nawet w takich krajach, które były bardzo przyjazne Rosji, jak Niemcy czy Holandia. Ewolucja, ale też można powiedzieć, że to, co się dzieje w stosunkach między Rosją a Ukrainą, miała też wpływ na inne regiony, chociaż zapewne słabszy niż jeżeli chodzi o Zachód. Ale z drugiej strony, i jeżeli dobrze rozumiem intencje naszych gości i również ich kwalifikacje, ich kompetencje, głównie przedmiotem ich refleksji, ale to nie znaczy, że nie naszych pytań i nie naszych wypowiedzi, będzie przeciwnie. Problem ewolucji stosunku Rosjan, różnych Rosji, do świata zewnętrznego i z tego punktu widzenia spojrzenie na dynamikę tych stosunków i można powiedzieć redefinicję, pojawienie się nowych wrogów, których nie było, i nowych przyjaciół. Jeżeli chodzi o Zachód, to jest uderzające, jak ewoluował stosunek opinii publicznej. Mówię nie o władzach w tej chwili, tylko opinii publicznej. Na początku lat 90. był bardzo przychylny i powiedzmy ludzi negatywnie nastawionych do Stanów Zjednoczonych, do Zachodu było 15%. Dzisiaj to jest powyżej 80%. Prawda? Zresztą można pokazać, że na Zachodzie podobny proces się dokonuje. I ta ewolucja przypomina. Ja oczywiście posługuję się pewnymi uogólnieniami, ale ja tylko ograniczam się do wstępu i na ten wstęp kończę. Na tym mój wstęp kończę. I teraz poproszę w porządku alfabetycznym naszym gości, żeby zabierali głos z prośbą, żeby wypowiadali się niezbyt długo, po to, żeby wielokrotnie, żebyście mogli zabrać głos i po to, żeby również był możliwy dialog z salą. I zacznijmy od Iryny. Po prostu alfabetycznie tak wypada. Da. Teraz ty, Iryna.
Dziękuję bardzo. Mnie słyszno, tak?
Nie, lepiej na
pewno. Dziękuję. Я, пожалуй, начну с каких-то вещей, которые я сейчас уже упоминала в интервью, которое проходило минут 20 назад. Мне кажется принципиальным тот момент, который связан с формированием нового представления о национальном интересе в России, причем такого рода национальном интересе, который, собственно, не принадлежит ни президенту, ни правительству Российской Федерации. Это национальный интерес, который обусловлен представлением о новом типе цивилизации российской и том типе цивилизации, которая противостоит другим образом жизни. То есть типе цивилизации, который связан с переописанием российскости, русскости, как определенного образа жизни. И здесь происходит, как мне кажется, фальсификация понятия национального интереса. С одной стороны, в России идет безудержная, совершенно безудержная трескотня о национальных интересах. Это, в принципе, беллетристика, это совершенно необязательная беллетристика, но с использованием, как правило, западных формул, без ответственности за их связь и за последствия. У нас нет разработанного понятия о национальных интересах, как, впрочем, нет и разработанного российского понятия о нации. Национальные интересы в России лишены центра разработки, лишены языка традиции. А с другой стороны, это, несомненно, симптом. Транзит, империя, союз, Российская Федерация – это очень сложный транзит, и мне кажется, что он мог бы взломать любую традицию, даже если бы та существовала. Но проблема заключается в том, что традиция не существует, она креативно создается Кремлем. И мы видим, что под национальными интересами в данный момент понимаются исключительно параметры мощи и параметры экспансии. Все то, что, например, у Арендт является протототалитарным. И здесь важнейший момент, что возникает, как мне кажется, иное, неполитическое понятие силы как мощи. Понятие мощи уже внутрь обычного политического контекста времен до 1945 года не помещалось. Зато оно стало нормой и приоритетом для сверхдержавы, для СССР. Понятие мощи – это не понятие в нынешнем российском обществе, это не понятие, накопленное обществом силы, включающее понятие регулярности, понятие согласия, регулярного наращивания социального капитала, эшелонированности, вообще говоря, этого процесса. Мощь, современная российская мощь, может быть собрана уже в узких секторах слабого в остальном государства. Вот Германия начала 30-х годов, мне кажется, довольно слабое государство. Оно не может прокормить собственного населения, как известно, оно кормится за счет импорта, оно потом кормится за счет ограблений во время войны, но у него нет даже адекватного сельского хозяйства. При всех разговорах про традиционного немецкого селянина, всей этой нацистской утопии. Но слабое государство, Германия, накапливает и создает отдельные кулаки мощи, и тогда этот кулак становится центром притяжения, взламывающим старое государство. Потому что для штурмовиков именно мощь является индикатором и центром притяжения, а вовсе не стабильность и даже не перспектива личной карьеры. Или, допустим, та же самая Российская Федерация, будучи крайне слабым государством, конечно, еще в начале прошлого десятилетия, будучи слабым государством, к середине 2000-х создает финансовую сверхмощь по Кудринской модели. В частности, выплаты внешнего долга и сохраняющиеся до сих пор, вопреки всем идеологическим заявлениям, свободе движения капитала. Итак, констатируем, возникает черезполосная мощь. Здесь провинция, и здесь провинция, а здесь, пожалуйста, империя посреди пустырей. Мне кажется, это принципиальный момент для понимания современной Российской Федерации. Но имеет значение не только нынешняя, возникающая и констатируемая нами сегодня, обнаруживаемая связка силы и мощи, но и связка силы и насилия. И важен градиент силы при нарушении норм. Нарушение норм приветствуется и одобряется, когда оно, скажем так, обращено. Или ты его в своем воображении обращаешь против воображаемого врага. И тут я уже непосредственно перехожу к нынешней теме. Тут вот в этой ситуации все прежде ненавистные персонажи домашнего бестиария вдруг превращаются чудесным образом в твоих боевых псов. То есть внутрироссийская вражда превращается в политический инструмент на вынос. Ты сам побаиваешься своих фашистов в Петербурге или группу Борн, убивающую киргизов. Ты едва-едва выносишь собственных стрелковых гиркиных и не хочешь, естественно, с ними столкнуться на улице, но теперь они в каком-то смысле твои. Это почти так же, как и со СМЕРШем. СМЕРШа ты боишься, естественно, но с другой стороны ты его приветствуешь. Почему-то ты приветствуешь СМЕРШ. То есть насилие здесь в данном случае нерегулярное. Это не насилие полицейской диктатуры в буквальном смысле слова. Но какое насилие мы встречаем в данном случае? Вообще, какое насилие мы встречаем в подобных, как мне кажется, политических ситуациях, и в частности в российской ситуации, как оно себя проявляет? Насилие, внутри которого предполагается, что оно изначально является ответом на какую-то глобальную угрозу. Изобретается уже еще не столько враг, сколько его угроза. которая настолько глобальна, что твое насилие перестает быть таковым. Оно вызвано вовсе не тобой. И здесь очень интересно, что Путин постоянно говорит, что он был вынужден пойти на Крым. Крым – это то, что ему предстояло как бы искусственно. Он выстроил свою позицию, он не мог этого не сделать. Он понимал все издержки этой ситуации, но он был вынужден действовать так. Итак, это защита, это оборона, это элемент самоутверждения и в то же время элемент твоего выживания. Разве Путин мог действовать иначе, чем действовал в Крыму? Нет. Угроза была настолько велика, что действовать так или иначе, с большими или меньшими последствиями, для него было историческим императивом, единственным шансом. Но еще раз подчеркну, что в подобных ситуациях угроза врага важнее, чем сам враг. Как бы враг должен, враг предстоит, он должен еще появиться. Здесь есть элемент... мне кажется, психотические. Угроза якобы уже состоялась, а враг еще не проявил себя. Точнее, не может не проявить себя. И тут у нас идет расцвет конспирологических теорий, расцвет тайного знания. Вот мы недавно, Гефтер.ру проводил конференцию в Шанинке, в университете Теодора Шанина в Москве. И там Гасан Гусейнов, мне кажется, очень адекватно и точно, четко выразил идею, что современная Россия питается тайным знанием. Это совершенно верная мысль, на самом деле, что для нас самое главное сейчас спецоперации и конспирология. Но мы можем это, на это указать, но как это объяснить? Мне кажется, тем, что нехитрая логика происходящего связана с тем, что мы сталкиваемся с психотическими и иррациональными проявлениями ситуации насилия. Оно должно обволакивать, оно должно манить, нервировать и одновременно создавать поле неразличимости мощи и личной, и общественной угрозы. Не, вот самое главное, что здесь нет границы между угрозой тебе и угрозой обществу. Нехитрая логика происходящего состоит в том, что все границы возможного и обязательного уже смещены. Ты перемещаешься в безысходный и герметичный мир угроз, внутри которого не противостоять угрозе, значит терять себя. Выбирать уже нечего. Все состоялось за тебя и до тебя, скажем так. И тут возникает удивительная на самом деле ситуация, которая должна была, видимо, развиться, по моему мнению. Потому что еще со времен перестройки в России возникает сознание безальтернативности. Вспомните, собственно, Коран перестройки, Горбачевской перестройки, назывался таким образом «Иного не дано». Со времен перестройки, видимо, как наследие советского режима, формировалась идеология безальтернативного выбора. То, что происходило под эгидой Горбачева, всегда представлялось безальтернативное. И отчасти ельцинская, и уж тем более путинская система это унаследовала, идеологию безальтернативного выбора в той или иной сфере политической активности. И тут возникают множество элементов политической жизни, которые российскому гражданину не предлагается выбирать. Постоянно идут разговоры о своем, о нашем. И оказывается, что свое и наше, вот в частности Крым, не выбирают, но отказаться от него немыслимо. У нас не выбирают лояльности. У нас массовая политика, элитарная политика неразличима, и здесь тоже невозможно никак выбирать. У нас не выбирают большинство, говорит в недавней своей статье нашумевший и скандальный Борис Межуев в «Известиях». Большинство не выбирают, к нему присоединяются. У нас, естественно, разумеется, конечно, не выбирают лидера. У нас историю не выбирают. Мы обязаны быть такими, какими были всегда, и, слэш, или, мы обязаны быть такими, какие есть. Россию тоже не выбирают, как не выбирают быть ли или не быть патриотом, поскольку не быть патриотом – это моральный вопрос, а не политический. А морали нужно заведомо соответствовать. Вы, правда, можете выбирать, быть ли вам гражданином России, но причудливым образом. Хотите быть – будьте, то есть оставайтесь на нашей территории. А не хотите – выбирайте не быть российским гражданином. Да уезжайте во свояси, или кто-то скажет, что убирайтесь во свояси из страны. Тут же возникает лозунг «своих не сдаем». Знаменитый лозунг Крымской кампании и спецоперации в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. «Своих не сдаем». То есть это тоже явным образом не ситуация выбора. Уточним еще больше, уточним до конца. Это ситуация невозможности выбора политического при наличии состоявшегося и якобы неизбежного для всех и для каждого выбора нравственного. Больше того, я скажу, может быть, это крамольная идея, но и Сталин в какой-то степени не выбирается. Он безальтернативен. Он победил, он же был, он наш. Сталина не выбирают хотя бы из соображений о мертвых хорошо или ничего. De mortuis aut bene aut nihil. Украину тоже не выбирают, она своя. К чему я все это веду? К чему я привожу этот сложный или простой, не суть важно, список невыбираемого? Мне кажется, что Путин бьет, и я рукоплещу просто этому моменту, бьет на формирование, на такую генную инженерию, как формирование представлений о неотъемлемости каких-то элементов национального наследия. И неотъемлемость, эта неотъемлемость связывается даже с представлением о формировании большинства. В последние два с половиной года, где-то на границе 2011-2012 года, у Путина появляется идея так называемого подавляющего большинства, которое также не выбирают. Но что значит «не выбирают» в этом случае? Это значит, что ты относишься к большинству, хочешь того или нет. Ты относишься ко всем, и если ты идешь против всех, ты в какой-то степени идешь против себя. Это основная идея подавляющего большинства. Что ты не можешь идти против всех, и даже если ты идешь против всех, ты идешь против себя. И это элемент, опять-таки, неотъемлемости, которым так или иначе можно манипулировать, которым можно играть. Что Путин и делает, как мне кажется, во всей своей идеологии вражды, во всей своей идеологии цивилизации, во всей своей идеологии тысячелетнего царства, я не говорю рейха, но, во всяком случае, это принципиальный и важнейший вопрос, что он делает беспроигрышно во многом и политически адекватную ставку на формирование представлений о неотъемлемом для всех. И здесь удивительный еще тот момент, что эта система является постмодернистской, потому что не выбирают и демократию, не выбирают и Европу. Не случайно Лавров говорит, что Крым – это возвращение европейской идеи России. Удивительно, да? То есть Европа тоже избрана нами и является неотъемлемым элементом построения русской идентичности. И мне кажется, что я затягиваю свои еретические речи, поэтому передаю слово коллегам, простите за слишком длинные монологи.
Прекрасно. Спасибо большое. Chciałbym jedno pytanie zadać. To znaczy, Irina tutaj przedstawiła taką pewną błyskotliwą analizę.
Zechciałby pan przedstawić uczestników, ponieważ my nie wiemy, jak nie ma pani, to by się byłoby łatwiej.
A przepraszam bardzo, ale wszyscy są programy i przy wejściu oczywiście Irina Czeczel, ale tam są również biogramy. Wie pan, to można, ja to zajmie nam za dużo czasu, jeżeli bym przedstawiał szczegółowo każdego uczestnika, więc myślę, że lepiej, żebyśmy oszczędzili ten czas, żebyśmy mieli na rozmowę. Ja chciałbym zadać jedno pytanie o rolę, jaką w Rosji przypisuje się odpowiedzialności Zachodu. Prezydent Putin, jak był w Polsce w 2009 roku w Gdańsku, to był bardzo ważny moment. On wtedy był premierem i wtedy wydawało się, że on chce zmienić swoją politykę w stosunku do Polski. Ja myślę, że on chciał zmienić swoją politykę do Polski. Był to gest. Po pierwsze był to gest uznania, że wojna nie zaczęła się w 1941 roku, tylko to nie było tylko wielka ojczyzna wojna, tylko to była druga światowa wojna i zaczęła się 1 września 1939 roku. I on sam mówił wtedy o pakcie Ribbentrop-Mołotow, ale chcę zwrócić na inną rzecz uwagę. On wtedy uczynił aluzję, że współodpowiedzialni za II wojnę światową były państwa zachodnie, które narzuciły Niemcom traktat wersalski. I ten motyw pojawia się dość często w dyskursie oficjalnym. Innymi słowy, upokorzona Rosja, Rosja traktowana jako naród przegrany, który przecież nie jest przegranym, bo dzięki w czasach Gorbaczowa to Rosja rozpoczęła ten proces zmian, który daleko wykroczył poza Rosję. Na ile uważacie, że ten czynnik odgrywa istotnie rolę, to poczucie krzywdy i odpowiedzialności prawda, Zachodu. Mnie chodzi tutaj nie w tej chwili o prawdę obiektywną procesu historycznego, chociaż wasza opinia jest tutaj też interesująca, tylko chodzi raczej o odbiór, prawda? I teraz Michał Fiszman.
Спасибо большое, очень лестно быть в этой аудитории. Меня зовут Михаил Фишман, я журналист российский. И по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Не слышно? Не слышно? Я попробую погромче. Ага. По поводу пакта Молотова-Риббентропа, это действительно довольно важная коллизия, потому что, как мы все знаем, недавно, я уж не помню в каких конкретно обстоятельствах, но это было, по-моему, сколько, пару месяцев назад максимум, может быть, даже раньше, в этом году, Владимир Путин реабилитировал пакт Молотова-Риббентропа. Он, собственно, заявил, что это был абсолютно законный, легитимный дипломатический, внешнеполитический акт, подобный многим, и в этом смысле тут нечему удивляться, нет против чего протестовать. Так что мы видим, как изменилась позиция Владимира Путина с 2005 по 2015 год. Для него пакт Молотова-Риббентроп больше не составляет проблемы. И кажется, действительно, более-менее понятно, почему. Вообще вся символика и вся... Весь дискурс войны Великой Отечественной, войны с фашизмом, войны с нацизмом, если угодно, он перенесен заново, он оккупирован снова. И то, что сейчас происходит в Крыму и на Украине, является с точки зрения официальной российской повестки, с точки зрения пропаганды, как мы это наблюдаем, является просто прямым продолжением войны с нацизмом, которая не закончилась в 1945 году, как мы все думали, а на самом деле она продолжается, и вот она, эта война. Это, фашисты и бандеровцы украинские являются, в некотором смысле буквально продолжают дело вермахта. Убедить в этом Запад в такой повестке довольно трудно, но в России она работает. И интересно подумать, почему она работает и что в этом смысле происходит. И в этом смысле, на самом деле, название нашего семинара сегодняшнего «Древние и новые враги россиян», она, мне кажется, не вполне даже верной постановкой вопроса, потому что враг-то он один и тот же. Он на самом деле не менялся все это время. Ну, по крайней мере, с начала 2000-х годов. Хотя мы его видели и в конце 90-х. И он и раньше проявлялся, он точно был силен и всем очевиден в советское время. С начала 2000-х мы с ним более-менее живем. Мы имя врагу этому знаем. Это Соединенные Штаты Америки. У которых, враг этот многолик, многослоен, многотворен, и каждый раз его нужно верным образом изобличить. И на самом деле правильно сформулировать было бы не кто древние и новые враги, а в какой стадии находится борьба с этим врагом, это первый вопрос. А второй вопрос – это как его, собственно, изобличать и правильно на него указать. Второй важный вопрос. И тут по поводу, вот на самом деле, если мы посмотрим на эту войну с фашизмом в символическом пространстве, развивающейся с точки зрения российского общественного сознания, то мы увидим же, что она, те же георгиевские ленточки, как символ государственности, символ победы, символ той войны, которая не закончилась, они появились когда? В 2005, кажется, году. В 2007 году просто... Вот чтобы чуть-чуть вспомнить, шла война за памятники и фальсификацию, борьба с фальсификацией истории, так называемая борьба за бронзового солдата в Таллине. Одновременно с Польшей была торговая война, одновременно с Литвой. Мюнхенская речь, вы помните, 2007 год, самая воинственная речь Путина до недавних времен, до, собственно, времени захвата Крыма. Все это вроде бы было, все это вроде бы то же самое. Собственно, единственное изменение заключается в том, что это была виртуальная борьба. Она никак не касалась, на самом деле, образа жизни, какой-то реальной жизненной практики, которая нас в России окружала. Мы по-прежнему ездили отдыхать в Европу, мы по-прежнему покупали стиральные машины, мы богатели, вообще на нашей жизни непосредственной эта виртуальная война, в которой мы компенсировали какие-то свои неудачи прошлого и проблемы, она никак не сказывалась. Это было очень удобно. для всех. К сожалению, ну, так уж жизнь устроена, что этот проект невозможно продолжать бесконечно, и его пришлось развиртуализировать. И война из виртуальной превратилась в реальную, в настоящую войну. Это случилось в феврале 2014 года, когда был захвачен, аннексирован Крым. И после этого мы наблюдаем ту же войну, но только уже в стадии реальных военных действий, которые снова, потому что это по-прежнему гибридная война, в которой все так и не так одновременно, в которой мы себя как-то должны успокаивать, самообманываться, верить, что все немножко не так, как мы на самом деле знаем, оно на самом деле есть. Это называется гибридная война, и поэтому она снова упакована в эту оболочку борьбы с фашизмом. И это, собственно, очень важная, но это та война, за участие которой, за которую уже надо платить. Это та война, в которой уже нельзя просто отсидеться в окопе и смотреть на нее со стороны. То есть мы по-прежнему смотрим на нее со стороны по телевизору, но тем не менее мы видим эти санкции, мы видим изменения в вопросах общественного мнения. Все-таки у нас теперь Германия была главный партнер и главный союзник после Беларуси или Казахстана в течение всех этих лет, по опросам, если я не ошибаюсь. Вот у нас социолог тут сидит. А теперь, конечно, ситуация резко поменялась. То есть выяснилось, что за виртуальных войн в этом смысле не бывает, таких удобных, в которых можно с одной стороны участвовать, а с другой стороны пользоваться всеми благами, которые противник тебе предлагает. И поэтому, да, есть понимание, что нужно потуже затянуть пояса, есть санкции, есть реальный враг. Но эта ситуация открывает совершенно новые возможности для борьбы с этим врагом. И после этого он уже возникает в тысячи разных обличий. Его зовут Соединенные Штаты Америки, его фамилия Барак Обама, мы прекрасно это понимаем. Но как у любого дьявола, у него много личин, имен, названий, проявлений. Он может появиться на сцене в виде оперы Вагнера в Новосибирске. Он может появиться в виде оппозиционного политика, который проводит демонстрацию на улицах, в виде книжки, в виде дискуссии о свободах меньшинств, в виде, не знаю, просто короткой юбки, если угодно. У него главное тут вопрос не в том, кто он, этот враг, а как на него правильно указать и как его правильно наказать. И вот здесь открывается совершенно огромный простор для творчества, и реальная война, которая мобилизует всех на борьбу с этим врагом, она, конечно, открывает огромные, ну, широкие возможности. И здесь произошел очень важный все-таки тоже переход стадиальный от того, что у нас было раньше, называлось диктатурой закона, когда все-таки какой-то, мы все понимаем, что закон наш хромал, исполнялся и применялся избирательно, на кого-то показывали пальцем, потом к нему применяли все процедуры. Теперь от этой стадии мы перешли к стадии к диктатуре морали, когда закон на самом деле не так уж и важен, когда суд вершится до суда, суд просто легитимирует изобличение врага, над которым, про который уже понятно, что он и есть враг, на него возмущенная общественность, негодующая, которая теперь является главным, собственно, указывающим перстом. Вот он так ее взгляд блуждает, на чем-то останавливается, враг изобличается, после этого его наказывают. И теперь мы живем в этой стадии, она тоже прогрессирует. Ну, к чему приведет, посмотрим.
Спасибо. Александр Кинев теперь.
Коллеги, добрый всем день. Ну, мы с вами вот несколько лет назад в этой же аудитории, не знаю, там, я думаю, что часть присутствующих и тогда была, обсуждали последствия кризиса 2011 года, акции протеста, которые были в России, и говорили о сценариях развития ситуации в стране. Я бы свое выступление построил вот как раз на отсылках к той дискуссии, потому что если кто был тогда, вы, наверное, помнит, что почти все эксперты, которые были, они говорили о глубочайших проблемах политического режима внутри, которые существуют, и о том, что в ближайшее время власть федеральная должна будет эти проблемы глубочайших внутренних противоречий решать. Да? Решать через какие-то новые для себя технологии и механизмы. Вот, я не буду уходить в сторону псевдофилософских рассуждений, которыми почуют публику и которые пудрить мозги. Да? Вот, значит, вот, пудрить мозги – это для публики. Это объяснить людям, что, как и зачем, для того, чтобы увести их как раз туда, куда власть их хочет увести. Власть, она на самом деле вполне себе рациональна. Есть комплекс, конечно, вещей, которые накладываются друг на друга, которые дополняют друг друга и которые и привели к тому, что произошло сейчас. Ведь у каждого из нас есть свои комплексы, есть какие-то свои мифы, какие-то свои враги, но есть масса ограничений, в которых мы понимаем, что есть рациональная жизнь, есть вещи, которые, ну, грубо говоря, мы же не можем каждому, вот, кто нам не нравится, говорить лицо, что нам не нравится. Мы жить не сможем. Да? Сообщество – это постоянный компромисс каждого. Да? Когда люди постоянно самоограничивают себя. И попытка вот играть на этих комплексах, фобиях, вытаскивать их в качестве норматива, это девиация. Все понимают, что это девиация. Но людям нужно объяснить, что это уже теперь нормально. А вот для чего все это произошло? На самом деле, то, что мы наблюдали в 2014 году, то, что мы наблюдаем сейчас, это продолжение того же кризиса 2011-2012 годов, когда глубочайшие внутренние проблемы политического режима, его эволюции, его деградации закончились внешнеполитической авантюрой. И я бы использовал термин внешнеполитической катастрофой, потому что это будет иметь это уже имеет крайне негативные последствия для судьбы страны, для ее будущего. Это фактическая потеря постсоветского пространства, потому что ближайшее самое дружественное нам историческое государство на десятилетие превращено во врага, и эта рана, которая не залечится и никуда не исчезнет. Это резко уничтожило имидж России не только там на Украине, но в таких странах, которые внешне не вовлечены в конфликт, но в них радикально изменился дискурс в отношении России, такие как Казахстан, такие как Белоруссия. Это удар по всему постсоветскому пространству, которое до этого пытались собирать, интегрировать мягкой силой, различными цивилизационными проектами. Для всего этого пространства Россия моментально превратилась в пугало. Ради чего же заплачена эта цена гигантских рисков? Она заплачена только ради одного. Ради того, что режиму в том виде, в каком он сложился, была нужна агрессивная внутренняя мобилизация. Нужны были образы врага, и мы говорим как раз о врагах. Но их нашли там, где их, видимо, уже больше найти было негде. Потому что, если мы посмотрим российскую политику там 90-х годов, нулевых годов, враг был всегда. То есть постоянно власть проводила свои кампании на сценариях негативной мобилизации против чего-то. Но эта негативная мобилизация, там всегда присутствовал внешний враг, но он никогда не был номером один. Он был таким вспомогательным. Да? То есть было несколько линий врагов, и которые дополняли друг друга. С чем власть борется? Когда Путин приходил к власти, значит, это 99-2000 год. В тот момент, хочу напомнить, в России был, скажем, конец 90-х годов, очень сильное движение на уровне губернаторов, очень сильные как бы, такие дезинтеграционные процессы. И в тот момент для значительной части федеральной элиты приход Путина был связан с борьбой с дезинтеграцией, с восстановлением единства страны внутри. И это 99-й год. Это первая кампания Путина фактически, это движение единства, само название единства, оно в принципе отражало его идеологию. То есть это был блок федеральной номенклатуры против блока номенклатуры региональной. То есть врагом было региональное самовластие, были региональные бароны. 2003 год. Врагом становятся олигархи, то есть кому апеллирует власть дальше? Она апеллирует к наименее обеспеченным, наименее образованным слоям населения, объясняя, что вот о том, что вот есть люди, которые нечестно обогатились, которые нажили гигантские капиталы, и власть теперь наконец-то поворачивается к вам лицом, она теперь наконец-то защищает не олигархов, она защищает интересы вас. Да, то есть это была такая вот социально-патерналистская, антиолигархическая риторика, Это 2003 год, это год ареста Ходорковского, дела ЮКОСа и разгрома многих менее известных за рубежом бизнес-империй, бизнес-корпораций и так далее. Туда же попадает разгром там, империи Гусинского и так далее. Это так называемое дистанцирование от олигархов, если это можно назвать. По ней попадает и Березовский под эту кампанию и масса других. Эта кампания продолжается, к 2007 году круги расширяются, как бы врагов-то нужно искать постоянно, постепенно речь начинает идти не просто об олигархах, речь начинает идти о любых либералах, о любых людях, которые выступают с какими-то свободными взглядами, и 2007 год – это кампания против проклятых 90-х в принципе. Да, то есть все, что было в 90-е годы, это было слабое государство, это разруха, и людям пытаются объяснить, что вот нищета, либералы и свобода – это одно и то же. То есть свобода это нищета. Да, это, значит, объяснить малообразованному человеку, который университетов не кончал, о том, что цены на нефть тогда были такие, сейчас такие, но люди не понимают сложных объяснений. Они понимают, что вот сейчас все хорошо, зарплаты хорошие, сейчас у власти Путин и жесткий порядок. А тогда вот все было плохо, у власти были либералы. Значит, причина не в нефти, а в либералах. И все. И простое объяснение, никакого другого не надо. Значит, потом следует кризис, да, перманентный, как бы велотекущий 2009 года. А в 2011 году, впервые за много лет, федеральная власть не смогла предложить обществу никакой кампании негативной мобилизации, ее не было. Общество было дезинтегрировано, поскольку была вот этот думвират Медведев-Путин. Они очень долго выясняли отношения внутри, и власть вошла в ситуацию раскола, и впервые единственная кампания за все годы, когда тему негативной мобилизации сформулировала оппозиция, а не власть. Она сформулировала, причем, ее опытным путем. Да? То есть так сложилось, что вот возникла эта кампания, которую вел Навальный, партия жуликов и воров, то есть Единая Россия – это коррупция, власть – это коррупция, голосуют за любую другую партию против власти. И никакого ответа от власти не было. Она ничего не смогла противопоставить, и получился вот 11-й год, кризис, да, когда власть была вынуждена идти на массовые фальсификации, кончилось все массовыми акциями протеста. Что остается в ответ? Ну, олигархов-то уже нет, олигархи-то все уже придворные путинские, с кем боролся? Со своими правыми и левыми руками? Нет, либералов разгромлены, либералов нет никаких в Думе. Поэтому начинается кампания против либералов, но надо понимать, что даже объяснить, что это угроза, очень тяжело, поскольку, а где угроза-то? Они что в Думе? Они что в Совете Федерации? Где они? Да, где эти либералы? То, что там они собрались на митинге, это что, угроза? И резко активизируется поиск внешних угроз. Это всегда было до этого, то есть тема о том, что либералы, олигархи, они все Западом, конечно, это было всегда, и то, вот о чем тут говорила Ирина, Михаил, это всегда присутствовало, но надо понимать еще и генезис элиты, потому что когда правящая элита в значительной степени вышла из спецслужб, у каждой профессии есть свои определенные мифологические такие элементы, да, то есть сложно себе представить человека из спецслужб, который не видит весь окружающий мир, с точки зрения конспирологии, что это обязательно заговор, кто-то кого-то нанял. То же самое, как, скажем, там, психиатры, тоже люди довольно своеобразные, они на каждого из нас смотрят через призму своего опыта, как бы профессионального психиатрического опыта. Точно так же выходцы из спецслужб. Для них окружающий мир – это мир заговоров там, и тайных агентов. Вот. А когда из власти постепенно вымываются люди с иной точки зрения, и остаются только очень узкий круг, и все они из спецслужб, то для всего этого узкого круга весь окружающий мир – это мир заговоров и тайных агентов. И никого в окружающем мире, кроме тайных агентов, больше нет. А людей, которые могут сказать что-то, альтернативное, уже не осталось. Они оттуда все вычищены за годы эволюции политического режима. И тут, на фоне всего этого процесса, когда власть страшно испугана, перед этим был 11-12 год, происходит событие на Украине, когда фактически по похожему сценарию власть меняется. Украина и Россия крайне тесно связанные сообщества. Они связаны социокультурно, они связаны на уровне семей, на уровне информационного пространства. То есть влияние на ситуацию в России, оно просто как потрясающее. И, конечно, события на Украине были восприняты режимом просто как фантастическая угроза самому факту его существования, потому что то, что в России создано движение «Антимайдан», да, вот, как такая самая агрессивная часть сторонников Путина, показателен сам термин. антимайдан. То есть украинская терминология вошла в российскую политическую жизнь как назывное понятие. Они не с революцией борются, они прямо говорят, что мы боремся с Майданом. То есть они борются с украинским сценарием в России. Сценарием того, что люди выйдут на улицы и будут требовать смены власти. Значит, отсюда вся вот эта кампания, связанная с Украиной, это попытка дестабилизировать, уничтожить, дискредитировать Украину до такой степени, чтобы украинский сценарий превратился для населения страны в то самое пугало, до которого ни в коем случае дойти нельзя. Что вот если не власть, если оппозицию, то обязательно как на Украине. Это обязательно будет война, обязательно будет убийство, хаос и непонятно что. То есть, таким образом, ввязываясь в украинский кризис, в украинскую истерию, власть решала и решает свои глубочайшие внутренние проблемы. Поэтому причина вот всей этой внешней политики и поиска врагов, она носит сугубо внутриполитический характер. Все остальное – это пропаганда. Да? Это как раз те механизмы, которые используются для того, чтобы объяснить гражданину, что отсутствие там, что рост цен, что падение доходов, что коррупция, неработающие силовые структуры, сокращение больниц, значит, невозможность получить медицинскую помощь – все это не важно. Всем этим можно пожертвовать, потому что вопрос о нашей стране, вокруг враги, значит, а в этих условиях нельзя критиковать власть. Пускай она плохая, пускай она ворует, но любой человек, который говорит о коррупции в таких условиях, предатель, он враг. Человек, который говорит о плохой медицине, о плохих дорогах, он предатель, он враг, потому что нужно сплотиться, потому что война, потому что, значит, мы все должны стоять вокруг, значит, нашего лидера, вождя и так далее. У нас в прошлом году товарищ Володин, замглавы администрации президента, договорился, что Путин – это и есть Россия. То есть, вот как бы, то есть полное тождество. Государство – это я. То есть Россия – это Путин. Ты против Путина, ты против страны. Это тот дискурс, который навязывается людям, которые пытаются транслировать, насколько это возможно. Ситуация милитаризированного сознания. В принципе, ничего нового на самом-то деле нет. Мы же знаем историю. Внешнеполитические авантюры неоднократно в истории разными режимами, разными диктатурами использовались для того, чтобы решать свои внутриполитические проблемы. С тем, чтобы оправдать политические репрессии, чтобы оправдать закручивание гаек. Другой вопрос, что, конечно, сама здесь ключевой вопрос, до какой степени сама власть является, насколько она сама верит в то, что она делает, насколько далеко она готова зайти, и насколько она понимает мифологизм всего того, что она создает. Отчасти понимает, ведь совершенно, если вы внимательно посмотрите, даже сейчас там дети большинства представителей нашей элиты, всех тех людей, которые являются символами нашей пропаганды, спокойно живут и работают в Европе, в США, у них виллы, имущество там и так далее. На своем рабочем месте чиновник занимается тем, что разоблачает там проклятый Запад, Европу и Америку, вся его семья спокойно живет и работает в Европе тем же самым. То есть, когда это были нулевые годы, это казалось игрой, это казалось пиаром, что это у нас игра такая. Значит, вот мы так вот это, ну, они даже когда вот шли какие-то экспертные мероприятия, с ухмылочкой объясняли, ну, это ж пиар, да, это ж игра, ну, так положено, да, законный жанр. Вот мы объясняем малообразованным людям, что вот это враги, что-то вот, ну, это выборы, электоральная мобилизация. Все это превратилось в серьезный процесс, все это превратилось в реальную войну, потому что на это все, вот на эти все процессы наложились и другие вещи, усугубляющие ситуацию, деградация системы управления внутри, отсутствие критики, о чем я говорил, потому что если бы система власти была другой, если бы кадровый состав органов власти был другим, все это было невозможно. Но возникла та ситуация, которая есть. При этом надо понимать, что есть люди, принимающие решения, есть люди, в руках которых находится экономическая власть, есть люди, которые отвечают за экономику, а там ничего не поделаешь. Там есть специалисты, и они объясняют, что вот если так, то подобные экономические последствия. И это является в данном случае главным ограничителем определенных политических решений, которые принимаются или не принимаются. Кроме того, есть реальное понимание состояния армии, вооруженных сил, о возможности или невозможности продвигаться дальше определенных границ и определенных политических, скажем так, проектов, которые возможны или невозможны. На мой взгляд, ситуация уперлась в некую границу, за которую она физически продолжаться не может. Для этого нет ни ресурсов, ни внутренних, ни внешних, ни экономических. Она должна отходить несколько назад, но здесь для режима существует ключевая проблема. Невозможно ситуацию купировать и остановить в условиях разогретого общества, массовой истерии и вот накачанного образа врага, которым, существование которого там, вся пропаганда там, полтора года убеждала население и элиты. Нужно, выползая из украинского кризиса, каким-то образом весь этот негатив, всю эту негативную мобилизацию направить против кого-то еще. Потому что если ее не направить, то она будет направиться против самой власти. Потому что те самые люди, которым рассказали про якобы там эсэсовцев и бандеровцев на Украине, когда вернутся те люди, которых, скажем так, сагитировали уехать бойцами в тот же Донбасс, в тот же Луганск, они вернутся в собственную страну, и они будут говорить власти, что «а там никого не было, вот вы же нас послали, там мы, нас там покалечили, кто-то погиб там, и так далее». И все это вернется бумерангом. И возникает вопрос, а каков выход внутри собственной страны для власти с тем, чтобы не потерять политического лица? И вот власть, она, на мой взгляд, последний год, она после того, как были введены войска фактически в Донбасс, мечется, она ищет сценарий, при которых нужно прекращать войну и нужно сохранять политическое лицо. И вот эта ситуация как быть немножко беременной, вот власть в этом состоянии находится и пытается эту проблему находить. Пытались активизировать борьбу с пятой колонной внутри и направить эту энергию на внутренние политические репрессии. Кончилось тем, что, ну это как бы это мое видение ситуации, что автономизация силовых групп внутри, борьба друг с другом, кончилась в виде убийства Бориса Немцова. И это очень мощный сигнал элитам, что ситуация дошла до стадии, когда эта война может ударить по любому представителю элиты и всех страшно напугало. Поэтому вот что будет дальше, это ситуация выбора, в котором находится власть, и здесь развилка, она очень полярная. Либо это ситуация некой постепенной рационализации, некого постепенного снижения градуса и перехода на некий более цивилизованный как бы, язык общения с окружающим миром, либо это ситуация прямо противоположная, еще большего усиления гаек, еще большей радикализации риторики и действий, но уже не вовне, а внутри. Поэтому вот в этом смысле убийство Немцова, оно поставило власть вот на эту развилку.
Спасибо большое. Я хотел бы задать превратное питание. То есть, мне się wydaje, że to jest prawdziwy mechanizm wewnętrznego działania, inspirowanego w dużym stopniu przez władzę, ale przecież to nie jest tylko problem władzy. To, że w tej chwili ponad 80% popiera prezydenta Putina i to jest ogromny wzrost w stosunku do sytuacji, kiedy on został wybrany po raz trzeci, czyli w 2011 roku. To znaczy, że są inne źródła. Tego nie można wytłumaczyć wyłącznie manipulacją. Ja chciałbym sformułować taką prowokacyjną hipotezę historiozoficzną. To znaczy, że myśmy patrzyli na rozpad Związku Radzieckiego z dzisiejszej perspektywy, skróconej perspektywy, kiedy nie ma właściwie przeszłości ani przyszłości. Żyjemy w strumieniu dnia dzisiejszego. I zapomina się, że rozpady imperiów to był często bardzo długi proces. I jeżeli zwłaszcza weźmiemy niedemokratyczne, wezmę dwa pod uwagę, to znaczy Otomańskie Imperium i z drugiej strony Austro-Węgry, to w gruncie rzeczy rozpady tych imperiów symbolicznie zakończyły się wraz z rozpadem Jugosławii i rozpadem Czechosłowacji. Innymi słowy, to zajęło bardzo długi czas. Czy nie jest tak, pytanie, że ta reakcja entuzjastyczna Rosjan, bo była entuzjastyczna na Krym, że to wynika z tego, że dla społeczeństwa Rosji minął zbyt krótki jeszcze czas, żeby w istocie to społeczeństwo mogło zaakceptować to, co się stało, czyli rozpad imperium, rozpad Związku Radzieckiego. Czyli innymi słowy, wtedy mamy głębsze, że władza korzysta z tych nastrojów, wprowadza elementy paranoi tego oskarżeń Zachodu, prawda, o politykę antyrosyjską, o imitowanie upokorzenia, tak jak Niemcy były upokorzone Wersalem, tak teraz upokorzona, prawda, Rosja postawą Zachodu, ale w istocie mamy do czynienia znacznie z głębszymi procesami. Iwan Preobrażeński. Это один из вопросов, который можно поставить, но не должны, вы можете отвечать на этот вопрос или на другие.
Спасибо большое. Отвечаю в первую очередь на заданный вопрос. Я думаю, что Я очень надеюсь, что дальше Денис подтвердит или опровергнет это то, о чем я говорю. Надеюсь, что подтвердит данными социологии. Я думаю, что степень советскости российского общества серьезно преувеличена. Нет, по моим ощущениям, в значительной мере современная социология показывает идущие, может быть, не настолько явно процессы именно десоветизации, что они неизбежно там через десятилетия приведут к очень серьезным внутренним изменениям общества. Я не думаю, что... Вот если мы говорим о тех процессах, которые происходят сейчас, да, появление этого подавляющего большинства, я абсолютно согласен с Ириной, речь идет о процессах совершенно нового качества. Общество очень серьезно меняется, и да, существует то, о чем говорил Александр, пропагандистская кампания постсоветская, как бы просоветская, на уровне риторики, да, безусловно, Советский Союз очень активно появляется как некий положительный ориентир, особенно, кстати, для тех поколений, которые, для того поколения, поколения Путина, которое не помнит Советского Союза, и для него это идет в значительной мере как красивая сказка. Но даже скандальная сейчас, скандализованная серьезная ситуация вокруг 70-летия Победы в смысле очередной как бы реабилитации Сталина, и опросы, которые я, по крайней мере, на эту тему видел, свидетельствуют о том, что количество людей, безразличных к этой фигуре, возрастает год от года. Несмотря на то, что все более и более накаляются споры вокруг нее, эти споры в значительной мере искусственные, в значительной мере на уровне риторики и в значительной мере, скажем, назовем это так, попыткой сверху навязать снова фигуру Сталина и еще глубже ее укоренить в современном российском дискурсе, чтобы использовать ее, как, собственно, все факты исторической политики в России используются, именно в сиюминутных политических целях. Но это не реабилитация Сталина не является целью этих процессов. Точно так же, как была речь о выступлении Владимира Путина. Владимир Путин мог совершенно спокойно в 2009 году сказать одно, а сейчас сказать другое, потому что речь идет о российской внутренней политике сейчас. А в 2009 году, во-первых, у Российской Федерации еще была внешняя политика, и не все действия, которые предпринимали власти, исходили только из внутриполитической повестки дня. Сейчас этого уже нет, внешней политики нет как явления в России, на мой взгляд. Речь идет исключительно о внутриполитической дискуссии, и все заявления направлены на публику, находящуюся внутри Российской Федерации, так или иначе. Никаких внешнеполитических заявлений нет. Никаких действий внешнеполитических не предпринимается на самом деле. Если какие-то контакты дипломатические идут, то это практически всегда контакты не публичные. Поэтому, если мы будем говорить о том, что, не знаю, можно ли все происходящее назвать возрождением Советского Союза, да, вот если опять-таки глобально смотреть, и советской идеологии, нет, конечно. Нет, это процессы совершенно нового качества. Качество в значении именно в смысле, что это абсолютно новые процессы. Да? Я не могу сказать, что это процессы позитивные с точки зрения, там, скажем так, не знаю, там, морали, нравственности, этики в политике и так далее. Нет, но что это совершенно новые процессы, в рамках которых возникает какое-то непонятное новое общество с не очень понятными, на мой взгляд, установками, с действительно большинством, которое, скорее всего, будет существовать достаточно долго, вне зависимости от того, как будут меняться его установки, я совершенно не исключаю, что там в условиях экономического кризиса это большинство развернется с точностью на 180 градусов и перестанет поддерживать эту власть также одногласно и буквально за один год, как оно сейчас ее начало за один год совершенно одногласно поддерживать, Нет, если, по крайней мере, власть потеряет, скажем так, понимание того, как существует это большинство и за счет чего оно существует и чего оно хочет. Нет. Но это большинство надолго. Нет. Это надо понимать. И процессами внутри этого большинства никто на самом деле не управляет. Нет. Власть пытается на него активно влиять, и вот вся советская риторика, которая используется, это действительно в значительной мере попытка повлиять на это большинство, не очень понимая уже, как оно живет, чем оно живет, нет, и пытаясь ему вот раз за разом предложить какую-то новую повестку дня и посмотреть, а на этот, нет, вот наш, ну, назовем это, я не знаю, там, спящий носорог отреагирует? Нет, он не реагирует. Нет, или реагирует достаточно вяло. Нет, пятая колонна. Давайте найдем пятую колонну. Население очень вяло начинает как-то искать пятую колонну. Нет, погромов нету. Ну, по большому счету, кроме инспирированных сверху, да, каких-то акций. Ну, где у нас толпа, которая бежит по городу, выволакивает либерала из дома, нет, распинает его на дереве, как, в общем, это должно было бы быть в состоянии абсолютной массовой истерии. Нет, этого нету. Да? То есть, пытаясь расшевелить это общество, власть пытается понять, чего, собственно, это общество хочет. Нет, оно отвечает, власть старательно отвечает на запросы этого общества, как оно их понимает. Нет, и в значительной мере результатом этого был Крым, крымская политика. Это была большая дипломатическая, большая историческая, большая ошибка во всех отношениях, кроме одного, социологического. Нет, с социологической точки зрения Крым это точка объединения абсолютного большинства россиян, была на тот момент, и приблизительно столько, сколько сейчас поддерживает политику Владимира Путина, нет, полностью или на уровне одобрения, это те самые люди, которые еще два года назад на опрос, что является территорией Российской Федерации, там, не знаю, Курилы, Калининград и так далее, ровно в количестве чуть более 80% отвечали: Крым точно является территорией Российской Федерации. Даже насчет Калининграда данные были ниже. Нет. Спасибо.
Спасибо большое. Макс?
Спасибо большое. Меня зовут Марк Симон, и я исследую политические процессы. Здесь было уже много сказано очень правильных вещей по поводу внутриполитических задач и образа врага, при помощи которого эти задачи решаются. Но, если позволите, я бы хотел, отталкиваясь от названия темы «Старые и новые враги», вот отрефлексировать проблему. Кто, собственно, такой враг? Почему враг так важен для создания политического пространства? И где различение между внешним и внутренним врагом? И на эти вопросы нам ответы дает политическая теория 20 века. В частности, я прошу прощения, если будут неприятные ассоциации с этой фамилией, но этот человек релевантен для политической современной теории. Это Карл Шмидт. И Карл Шмидт говорит о том, что феномен политического – это всегда феномен определения или суверенного определения, кто является твоим другом и врагом. Но далее Шмидт задает очень нетривиальный вопрос. Он говорит о том, вот смотрите, когда вы объединились в сообщество, как вы можете понять, что вы являетесь единым целым? Через внешнего иного. Да, вы говорите не о том, кем являемся мы, эссенциально. Мы пытаемся определить себя через образ того, на кого мы максимально не похожи. Но далее встает вот какой вопрос. А должен ли наш враг, тот, против кого мы объединяемся, быть морально уродливым? Должен ли этот враг обладать какими-то нечеловеческими качествами? Да? Должны ли мы его порицать с моральных позиций? Шмидт говорит, что нет. И как раз он выступает против такого способа определения врага и говорит о том, что этот враг может быть ситуативен. То есть у нас могут возникнуть какие-то конкретные ситуации, борьба за там, экономические ресурсы, да, и так далее, когда этот враг не является врагом человечества, а это ситуативный враг, но без определения этого врага невозможна мобилизация какого-то политического участия, политического сообщества. И Шмидт в своих работах разрабатывает три градации враждебности. Он говорит о том, что существует дозированный враг, да, это вот враг ситуативный, существует настоящий враг, и я сейчас скажу о том, когда этот феномен появляется в политике, и существует абсолютный враг. Так вот, очень важно поговорить о России в связи с тем, как меняется вот это дозирование, да, переход от ситуативного врага к врагу абсолютному. То, что сейчас, по крайней мере, мы наблюдаем в публичном дискурсе в отношении Запада. Так вот, смотрите, собственно, идея абсолютного врага возникает у Шмидта через Гоббса, да, через идею о религиозных войнах в Европе, когда вся Европа становится ареной гражданской войны по религиозному принципу, и враг порицается с моральной точки зрения. Далее, собственно, Вестфальская система, 1648 год, и враг отодвигается к внешним границам и становится дозированным. Да, то есть, собственно, вот эта арена гражданской войны, она, эта война прекращается внутри, она отодвигается к внешней границе. Собственно, Гоббс говорит о том, что если внутри государства это сдерживание возможно, то вся международная арена является ареной естественного состояния, где страны являются друг другу, по большому счету, врагами, по крайней мере, потенциальными. И вот далее мы наблюдаем приручение войны, приручение врага, то есть выработку правил ведения войны. Весь 18 век это такая война, ну, джентльменская, да, если хотите, когда враг это ваш оппонент в дуэли, да, вот это некие там династические войны, вопросы чести там и так далее, когда, собственно говоря, появляются правила отношений с этим врагом, и когда война приручается, она становится дозированной. Собственно говоря, эта ситуация, сейчас опустим национально-освободительные движения, безусловно, хотя и о них можно поговорить, они тоже строятся вокруг идеи определения внешнего врага. И вообще гражданская нация, как об этом пишет там, Мишель Фуко, она тоже возникает, она не может возникнуть без идеи этого внешнего иного. Так вот, переход от дозированного врага к настоящему, к экзистенциальному врагу происходит в момент Первой мировой войны. Войны, которой никто не хотел, в том числе Россия. Война, которая изначально воспринималась как вот это вот джентльменское, такое дозированное отношение к своему оппоненту, но которое переходит в настоящую враждебность, а в России рождает феномен абсолютной враждебности, когда к власти приходят большевики. И тут появляется Ленин, да, который привносит, по мысли, опять же, Шмидта, совершенно инновационный образ врага, врага абсолютного, врага тотального, врага, который не определяется внешними границами, врага, который существует по всему миру. То есть гражданская война с врагом, которая идет по всему миру, в том числе, собственно говоря, она не может не идти внутри, внутри России, да, и далее внутри Советского Союза. Врагами, вражда между пролетариатом и буржуазией. И далее мы получаем феномен государства-партии, да, которое, собственно, и ставит свою целью искоренение этого врага. Искоренение врага абсолютного, так сказать, в масштабах всего человечества. Да, далее мы наблюдаем сдвиг от идеи мировой революции к идее социализма в отдельно взятой стране, но, собственно, сталинские репрессии, да, и искоренение классового врага внутри, и перекодирование ситуации вот в уже послевоенный период, да, в биполярное противостояние, когда те, кто являются врагами внутри, они являются пособниками внешнего врага, но врага, который, опять же, абсолютен. И вот здесь мы наблюдаем интересное явление, потому что к этой проблеме добавляется проблема абсолютного оружия. И Шмидт говорит о том, что, собственно, ядерное оружие, оружие абсолютного уничтожения, оно предполагает необходимость наличия абсолютного врага. Ну и vice versa, да, как бы, что вот абсолютный враг, он может быть уничтожен только, только абсолютным оружием. При этом, как это ни парадоксально, вся риторика, ну, скажем, 60-х, 70-х и 80-х годов советская, внешнеполитическая, да, и во многом внутриполитическая, это риторика необходимости мира. То есть, в общем-то, никогда в таком публичном дискурсе не проводилась идея о том, что ядерное оружие может быть применено. И то, что мы наблюдаем сейчас, да, то, что этот аргумент начал звучать, и то, что ядерное оружие может быть применено к врагу, который не дозированный враг, не оппонент, а враг, который обладает некими моральными качествами, да, враг, который морально уродлив, да, который должен быть побежден именно вот с моральной точки зрения, то, о чем говорил частично Михаил, вот, когда он описывал этот образ морального врага. Да, вот этот аргумент по поводу ядерного оружия, он очень тревожен, потому что этот аргумент не звучал большое количество лет, да, он не применялся в том виде, в каком он стал применяться сейчас. Так вот, моя идея заключается в том, что вот предъявив этот аргумент, есть ли у нас возможность вернуться к, если исходить из того, что этот враг необходим, да, есть ли у нас возможность вернуться к идее о равноправии, о равенстве, о том, что, да, есть какие-то конфликты интересов, но, тем не менее, вот, собственно говоря, это джентльменская игра, да, это игра по правилам, которая не требует обвинения врага в каком-то моральном росте. И вот для меня это главный вопрос, потому что, запустив этот процесс, из него очень трудно, к сожалению, вернуться обратно. Спасибо.
Спасибо большое. Денис Волков из, между прочим, Центром Левады, который много работал тоже на Центрум Левады, в которой працює зараз мовця. Włączyłem, tylko może za daleko. I w Centrum Levada oni podawali szereg bardzo interesujących danych właśnie na temat stosunków, na temat wrogości i stosunków do obcych, stosunków również do Zachodu, ale to nie znaczy, że o tym będzie Pan mówił. Bardzo proszę.
Добрый день. Ну, раз я из Левада-центра, то я начну с любимого вопроса нашего директора Льва Гудкова. Есть ли у России враги? И этот ответ на этот вопрос сильно менялся в течение последних 25 лет. Если в самом начале 90-х годов большинство говорило «нет», зачем нам искать врагов, когда все, собственно, причины всех невзгод нас самих, то уже где-то с конца 90-х постепенно нарастает количество тех, кто считает, что враги, конечно, в России есть. Не все их могут назвать, где-то 20% просто не может назвать, какие это враги, но знают, что они есть. И, конечно, где-то до Крыма, до конфликта с Западом, эта цифра где-то колебалась в районе 65, сейчас, по-моему, после присоединения Крыма, после конфликта, в течение конфликта, эта цифра приближается к 80%. Кто же, собственно, враги российские? Если брать по странам, ежегодно мы задаем вопрос, можете ли назвать страны, которые наиболее недружелюбны, враждебно настроены по отношению к России. Этот список, на самом деле, меняется, вот Михаил частично говорил о бронзовом солдате, и он меняется под влиянием политической конъюнктуры, когда вот 2007, по-моему, 2008 год, первая выходит Эстония в связи с этим конфликтом, потом выходит Латвия, потом выходит США, потом выходит Грузия. Грузия там два года находится в результате войны России с Грузией. Потом выходит опять США и находится на первом месте. Ну, США на самом деле всегда где-то там, если не первое, то обычно второе место. Вот, если брать чуть шире, то есть не только страны, то обычно это тройка, такая вот тройка, если не брать какие-то годы, то есть это США, это НАТО и это террористы международные. Вот это главные враги, остальное всякое, остальное уже не так важно. Если говорить об отношении к Польше, то Польша не находится на первых местах, но в определенные годы количество тех, кто Польшу готов назвать врагом, достигало где-то 20% в 2000-х годах. Это где-то было, может быть, 6-е, 7-е, 8-е место. Сейчас это где-то, по-моему, 9-е место, где-то 12%. Просто вот в открытом опросе Польшу называют вражеским государством по отношению к России. Но если посмотреть опросы общественного мнения, отношений им непосредственно к Польше, то сейчас вот в 2015 году, в 2014 резко изменилось отношение. Если на протяжении 20 где-то лет, что мы вели опросы, отношение было такое, 60 говорили, что дружески настроено, и сами вот, то есть дружески настроены и считают, что Польша это дружеская страна, и где-то 20% говорят, нет, ну, постойте, Польша это скорее вражеская страна. Сейчас резко изменилось, просто кардинально изменилось. 15% готовы называть Польшу дружеской страной, и 60-65%, если не ошибаюсь, говорят, что однозначно недружелюбная и вражеская. Вот, была, наверное, надежда некоторая сразу после падения самолета 5 лет назад с польским президентом, когда 65% сразу после этой трагедии говорилось, что испытывают только сострадание, сожаление, шок по поводу этого. И большинство говорило, что, наверное, вот в связи с этой трагедией отношения улучшатся. Но уже через год большинство констатировало, нет, не улучшилось, а наоборот ухудшилось. То есть вот тот момент не был использован. Ну, если вернуться к теме врагов, то тут как бы понятно, что один из главных врагов это США на протяжении всех этих лет. Но тем не менее, если была бы возможность показать отношение к самим США, то там мы наблюдали несколько пиков вот резкого негативного отношения. Все они были очень недолгосрочными, все были связаны с такой с пропагандой, с пропагандистскими кампаниями. Просто назову пики. Это война в Косово, война в Ираке, в Грузии и вот украинская эта война. Собственно, может возникнуть вопрос, а, собственно, почему Грузия, война с Россией с Грузией, вот этот конфликт, непонятно, то ли война, то ли не война России с Украиной. В Украине 70% воспринимает этот конфликт как войну между двумя странами, в России только 25%. Вот важно то, что и грузинский конфликт, и украинский в общественном мнении воспринимается как противостояние России и Запада, и, конечно, США. То есть это отказ этим странам в самостоятельности, что раньше они зависели от нас, теперь они зависят от кого-то другого. Понятно, от кого они зависят, от США. И вот важно то, что сам Евромайдан, он изначально был интерпретирован в средствах массовой информации российских и понят населением, как это, собственно, что произошло. Это США подначило этих людей протестовать против законного режима, и вот это задало отношение ко всему, что потом, собственно, происходило. Мне кажется, важно вот то, что пан Александр говорил про фантомные вот эти боли, то сейчас я к этому подойду. Здесь важно, что да, конечно, вот через этот конфликт, через присоединение Крыма и конфликт с Западом режим перезапустил себя. То есть если мы до этого наблюдали кризис легитимности, хотя, конечно, он был, поддержка, в принципе, была на уровне 60%, но это означало, что 30% уже изначально к Путину относилось скептически. Вот ничто не могло поднять этот рейтинг уже на фоне экономического спада и стагнации, ни предвыборная мобилизация не работала, как она работала все 20 лет до этого. Ни Олимпиада не сработала, сработал только Крым. Почему? С одной стороны, потому что изначально население в 90-х годах, в 2000-х годах, те же самые 80% говорили, что Крым вообще-то тоже без России. И это все несправедливо и так далее. Но важно, что сейчас-то это уже Крым отходит на второй, третий план, а на первый план выходит конфликт с Западом. поскольку население в целом понимает то, что произошло, то, что мы сделали, присоединив Крым, мы сделали то, что Запад не хотел, чтобы мы делали. То есть вот мы сделали это назло Западу, это ничего за это не было фактически, по крайней мере, сначала, и тем самым мы почувствовали себя вновь великой державой. Вот, наконец-то все эти годы нас не замечали, с нами не считались, вот, наконец-то сейчас ситуация изменилась, и как это на фокус-группах люди объясняют, раньше Путин говорил о величии страны, сейчас он наконец-то доказал это величие. Наконец-то мы показали зубы, наконец-то нас заметили, наконец-то мы можем делать все, что мы хотим. И, собственно, ничего Запад с нами поделать не может. То есть вот так это воспринимается. Так, сейчас что-то я сбился. Ну, собственно, вот мы видели, как сработал этот механизм перезапуска. То есть через конфликт с Западом, через то, что и это очень важно, то, что это разлито во всем обществе, это и многие образованные люди, они как это говорят, что наконец-то можно не притворяться, наконец-то вот можно вздохнуть и все это послать, эту политкорректность, что это вот все то, что у нас, как это просто в передаче один журналист говорил, вот у нас учили постоянно, что-то там нам вдалбливали, наконец-то можно все это вот выкинуть в помойку и наконец-то расслабиться и чувствовать себя вот очень естественно. То есть вот через это мы видели, как у себя, и то, что, и собственно, в этом на самом деле и элита, и население в целом почувствовали себя едиными, и не только потому, что режим контролирует все средства массовой информации, ведущие средства массовой информации, не только. Если брать аудиторию независимых СМИ, то да, для страны в целом проникновение независимой точки зрения на уровне 30%, но в Москве-то на уровне 60%, то есть люди знают другую точку зрения, но они заведомо ее отталкивают и говорят, не надо, вот лучше мы тут будем себя чувствовать, ну как сказать, обновленными, новыми, ничего, никаких усилий для этого не приложив. Вот, ну и заканчиваю, еще раз скажу просто, и одновременно с этим можно же эту войну, этот конфликт, о чем коллеги говорили, можно обратить внутри страны, расправиться со всеми, вот со всей этой оппозицией и так далее. То, что не получилось с самого начала, потому что попытки интерпретировать, что оппозиция, вот, которая выходит на митинги, она это все проплачено и так далее, сначала это не работало. В 2011-2012 году это не работало. Вот, население говорило, что эти люди выходят, потому что просто достала их вот эта вся коррупция, достала их неэффективность и так далее. Сейчас, через, о чем говорил уже Александр, это сработало на Украине, и теперь, ну, важно здесь то, что не только протест дискредитирован, дискредитировано и выборы дискредитированы, дискредитированы общественные организации, которые обеспечивают, ну, как бы призваны обеспечивать контроль, а дискредитирована фактически оказалась сама идея обеспечения подконтрольности власти, которая, собственно, была поставлена в 2011-2012 году. Все, эту проблему закрыли, режим может спать спокойно, по крайней мере, еще несколько лет. Ну, конечно, экономический кризис будет рейтинг вниз тянуть. Да, может быть, еще одно только скажу, что вот отсутствие механизмов для позитивной мобилизации, она просто толкает, мне кажется, путинский режим на обеспечение легитимации через конфликт, через войну, и в этом смысле вот сейчас, например, конфликт России и, ну, не знаю, Прибалтики, прибалтийских стран и других стран не выглядит уже каким-то невероятным. То есть, вот, наверное, может быть, стоит к этому присматриваться, этого ждать и вот, готовиться к худшему, я бы сказал. Спасибо.
Это не очень оптимистическая конклюзия. Macie Państwo, tylko prośba o zwięzłe pytania bądź wypowiedzi, dlatego że mamy niestety na dyskusję tylko pół godziny. Bardzo proszę, pan tam w głębi.
Tam z prawej strony. Później pani. Tak. Proszę, przypominam jeszcze o zwięzłość, dobrze? Po to, żeby... Tak, bardzo proszę.
Teraz? Lepiej, tak? Marek Sadiusz-Wolski, ja żurnalist z Warszawy i z Mokotowa. U mnie trzy krótkie wyprosy. W pierwoje wskazali, że ta pierwsza mirowaja wojna zaczynała z takiej dżentelmeńskiej. No, u mnie mnogo płakatów z tego wremieni. To, że z wojny sowiecko-polskiej z 20. roku, no tam nikakich dżentelmenów ja nie uwidział. Po waszej stronie to byli krasne jewryje, które chcieli ubijać polskich panów, a u nas wiadomo, to był pomniat psy atamany, pomniat polskie pany, konarmijskie nasze klinki, da? Сейчас я не вижу этого. Или я прав? Мы, у нас поляки, которые едут в Россию, и, к счастью, вернулись тоже, они рассказывают, что все очень приятные видят поляков, никто не говорит о этих политических условиях. Это первый вопрос. Или что-нибудь менялось или нет? Второй и последний уж. Второй, с моих поездков еще с коммунистических времен в Советский Союз осталось такое впечатление, что для нас, для людей, живущих в Советском Союзе, очень важно, чтобы Советский Союз был на первом месте. Гагарин был первый, царь-пушка на Кремле есть самая великая, царь Колокой тоже, когда Хрущев новую землю выпустил ядерную бомбу, это тоже была самая великая. Я прав или нет, что для большинства русских очень важный есть такой минимальный уровень жизни для себя, для фамилии, но для стороны очень важно, чтобы была первая на Земле и в космосе. Спасибо.
Спасибо. Могу просить тут...
Ja mogę skazać na ruskim, no bolszeństwo Polaków to, że na polskim skażą po prostu. Pierwsze. Społeczeństwo rosyjskie jest społeczeństwem wykształconym. Dlaczego to społeczeństwo aż tak nie widzi, tak zaszadziało, że aby być mocarstwem, trzeba być mocarstwem gospodarczym. Przecież produkt Rosji to jest produkt na wysokości państwa Kanady. Nie można być mocarstwem, jeżeli się zmniejsza ilość ludności z roku na rok i to bardzo ilość ludności się szybko zmniejsza i nie można mieć mocarstwem, kiedy cały produkt oparty jest na surowcach i to jest taki tak niewielki. Skąd aż takie zaszadzenie? Drugie pytanie, czy społeczeństwo Rosji nie zauważa, że patrząc na wroga absolutnego, na Stany Zjednoczone, na Unię Europejską w tej chwili, na Europę, na wroga, wchodzi w objęcia prawdziwego wroga, prawdziwego imperium, czyli imperium chińskiego?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Łukasz Byrski. W książce Dmitra Bykowa Kroniki bliższej wojny autor mówił, że wróg Rosji ili Sowieckiemu Sojuszu po prostu нужен. Ja работаю z Białorusią i u mnie вопрос do господина z Левады, может ли меняться эта динамика на кон Беларуси? Кто-то тоже сказал, что это уже, да, случается. Спасибо.
Proszę bardzo. Proszę tam bardzo. Tak, pan na końcu, tak jest.
No, У меня не вопрос, а небольшая реплика. Уместно это сейчас? Я имел честь...
Недолго.
Сергей Давидис, представитель правозащитного центра мемориала партии 5 декабря из России. И я случайно тут оказался, но я как раз имел честь выступать вот 2 года назад на таком же круглом столе, посвященном России. Александр Кынев говорил, что тогда все как раз говорили о том, что неуклонно движется режим к тому, что теряет народную поддержку. И никто, конечно, предсказать того, что произошло, не мог тогда. Но вот я хотел добавить очевидное, то видение, которое, наверное, российская оппозиция имеет к описанию видения врагов России, которое все уважаемые ораторы высказали. Ведь никто из них не сказал о каком-то оптимистичном сценарии, который есть у Кремля. То есть, да, он поднял свой рейтинг за счет, в общем, самоубийственных действий, которые еще более усугубляют в долговременной перспективе ситуацию. И в этом смысле, конечно, можно говорить, что если рассматривать Россию как долговременную сущность, которая не равна Путину, то главный враг России – это, конечно, существующая власть и Путин.
Прошу, Барто. Туда первым женщине, Барто, прошу. I później pani.
Dziękuję. Justyna Prus z Polski Spraw Międzynarodowych. 2 krótkie pytania. Po polsku zadam. Pierwsze pytanie. W analizach różnych zachodnich ekspertów, między innymi przy okazji możliwości wysyłania broni na Ukrainę, pojawiał się taki wątek, że trzeba zwiększyć koszty wojny dla Rosji, bo Kreml nie jest gotowy poinformować swojego społeczeństwa o tym, że prowadzi wojnę, a rosyjskie społeczeństwo nie jest gotowe na poniesienie realnych kosztów tej wojny. I to jest moje pierwsze pytanie. Czy państwo się z tą opinią zgadzają? Czy rzeczywiście jest tak, że to stosunek społeczeństwa do wojny i jej ewentualnych rzeczywistych kosztów jest jakimś istotnym czynnikiem, który ma wpływ na te decyzje Kremla? A drugie moje pytanie dotyczy też socjologii. Poniekąd te kwestie były tutaj poruszone, natomiast w dużym uproszczeniu chciałabym zapytać, co jest jajkiem, a co kurą? To znaczy, czy myślicie państwo, że te nastroje, które obecnie są rozbujane w Rosji, mogą być czynnikiem, nie efektem, ale czynnikiem wpływającym na rosyjską politykę zagraniczną? Dziękuję.
Bardzo proszę, jeszcze
jedno pytanie. Tak?
I później pan.
Tak. Anna Gabrielska-Basiuk z Centrum Dialogu Społecznego i Instytutu Głębokiej Demokracji. Ja niedawno byłam w Rosji i w Moskwie i byłam w międzynarodowym takim towarzystwie i byliśmy bardzo miło przywitani zarówno na ulicy, w sklepach, jak i wśród ludzi, do których pojechaliśmy i odnieśliśmy takie wrażenie, jakby ludzie tam chcieli jakby wynagrodzić nam i też przekonać nam, że są mili i że ta propaganda, która wobec nich się tu odbywa, jest nieprawdziwa. Nie byli wobec nas w ogóle wrodzy. I zastanawiam się, czy oni czasem nie chcieli wynagrodzić nam tego, co ich władze robią i że tak naprawdę w głębi duszy są przeciwni.
To jest moje pytanie.
Tak. Kornelius Ochman, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ja mam pytanie przede wszystkim do pana Wołkowa, który mówił o tym, że tutaj jak to socjologicznie wygląda, Stany Zjednoczone jako główny wróg, czy to jest część strategii, czy to jest przypadek, czy tutaj jest możliwość innego spojrzenia na Unię Europejską, na Europę, czy jest to po prostu pojęcie Zachodu istnieje w tej rosyjskiej propagandzie obecnie, czy jest to jakiś podział pomiędzy Stany Zjednoczone i Europę i tak dalej, jak to po prostu wygląda na podstawie badań socjologicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, Ewa.
Ewa Kulik, Fundacja Batorego. Ja chciałam pociągnąć to pytanie i jakby rozszerzyć, czy w ramach Zachodu są nacje traktowane jako bardziej przyjazne i te, które są większym wrogiem w ramach Unii Europejskiej.
Nie ma już dalszych pytań. Wobec tego poprosimy o odpowiedzi. Zaczniemy z tego końca. Proszę tylko...
Если, если, а я, если позволите, на все вопросы, честно говоря, отвечать не буду. Я думаю, что и были, были вопросы, которые непосредственно были заданы явно совершенно не мне. А, что касается... Так, значит, я бы хотел по поводу реакции российского общества на российскую международную политику, нет, сказать, что, вернуться к тому тезису, который я говорил. В России сейчас нету международной политики, это внутренняя политика, поэтому, безусловно, результат той пропаганды, которая идет на внешнюю публику, скажем так, это результат того, как российское... То есть российское общество реагирует на ту внешнюю пропаганду, которую сама продуцирует и российская власть. Нет, то есть... А действия, вот я к этому подхожу. Российское общество реагирует. Далее СМИ, нет, продуцирующие эту пропаганду, так или иначе, начинают создавать уже собственный пропагандистский образ, не на 100% контролируемый с этой точки зрения Кремлем, нет, а Кремль начинает однозначно верить в свою собственную пропаганду в значительной мере. Нельзя сказать, что совсем, да, то есть здесь остается место рациональному с точки зрения Кремля пониманию окружающей ситуации, нет, но мы должны понимать, что это рациональное именно с его точки зрения. Нет, и когда ты постоянно сам находишься, пусть даже под своим собственным пропагандистским давлением, ты не можешь в это не поверить. Я очень просто в данном случае спрошу, можете ли вы представить, что польское общество в течение года находится под давлением всех практически польских СМИ, которые рассказывают о том, что Польша, нет, должна начать войну с Германией, потому что Германия искусственно созданное государство, которого на самом деле нету. Нет, и можете ли вы на 100% с уверенностью сказать, что значительная часть польского общества не отреагирует на это таким же образом, как и российское? Нет, если обеспечить такого уровня давления информационное. Я не уверен, не знаю. Нет, чтобы не задерживать, наверное, я бы этим вопросом и ограничился.
Спасибо. Вопрос по поводу Первой мировой войны. Значит, во-первых, я не говорил, что она была джентльменской. Я говорил о том, что это как раз первый пример нарушения этой логики. И второй момент. Мне кажется методологически, что мы здесь смешиваем две вещи, которые, ну, может быть, я не очень четко это артикулировал, но сейчас вот есть возможность это сделать. Мы не должны смешивать внешние измерения, международную арену и образ врага в международном измерении с теми процессами, революционными процессами, национально-освободительными процессами, которые происходили внутри империи. Вот смотрите, здесь есть некий парадокс. Царь Николай II в 1901 году и в 1907 году является инициатором, по сути, двух Гаагских конференций, где создается новая нормативность, где создаются правила ведения войны, где, кстати говоря, участвуют неправительственные организации, да, где привлекается в том числе Красный Крест. И тем не менее Россия втягивается в эту войну. Значит, между 1901 и 1907 годом возникает, с другой стороны, русско-японская война. Да? То есть вот эта попытка решить некую внутреннюю проблему через маленькую победоносную войну, поражение в этой войне и затем революционная реакция в обществе. Да? Потому что вот эта мобилизация за счет внешнего врага, она не сработала. Она породила внутри революцию. И дальше вот это нахождение тем же самым режимом врага внутри. Да, когда там полиция поддерживает погромы и так далее. Но я в данном случае говорю о том, что как бы вот существует, да, какое-то напряжение между внешним и внутренним. И Первая мировая война характерна тем, что она показала отказ от нормативности, она показала, что правила игры не работают. Она потеряла эстетику, да, то есть война там 19 века была красивой, да, она стала уродливой. А, собственно говоря, количество жертв, да, и количество вовлеченных в эту войну людей превысило все мыслимые на тот момент пределы. Да, поэтому и Первая мировая война — это переход от нормативной вражды к партизанской борьбе. И идея Ленина об абсолютном враге заключается в том, что против врага хороши любые средства. Можешь пользоваться законом, как говорил Дьорд Лукач, хорошо пользуйся. Не можешь, сказать, нарушай закон. Да, и вот здесь, именно в этот момент, произошло четкое размежевание. Но я не говорю о том, что в этот момент не работала внутренняя пропаганда. И точно так же не говорю о том, что внутри империи те политические силы, которые строили свой национальный проект, свой проект национального освобождения, что они не обвиняли своих оппонентов в неком моральном уродстве. Вот, собственно, то, что я пытался сказать.
Ну, я отвечу на вопросы, которые касались вот рационализма. Понимает ли власть вот то, что она, значит, с точки зрения рациональности, да, экономических последствий, негативы, зачем все это делается? Проблема в том, что у каждого из нас, да, есть свои горизонты планирования. А вся трагедия ситуации, благодаря которой она стала возможна, заключается в том, что у власти изначально не было никаких долгосрочных целей и трендов. А вообще политика российской власти в самых разных сферах, в экономической, в местном самоуправлении, во внешней политике, она сугубо конъюнктура. Есть только сегодня и сейчас. То есть если ты сегодня не решишь текущую проблему, завтра тебя уже не будет. Да, поэтому не важно, что будет через 10 лет, не важно, что ты работаешь на уничтожение страны, что ты работаешь на уничтожение экономики и так далее. Это все жертвы. Да, то есть проблема в том, что нет никакой стратегии, есть только тактика. Есть попытка удержать власть сейчас и сегодня любой ценой. Против нас, после нас хоть потоп. Это и есть философия российской власти, именно поэтому и возможны все эти решения, именно поэтому и возможны все те пессимистические сценарии, о которых мы говорим, потому что мы анализируем, а вот что вот власти делать, да, в условиях того, когда позитивных сценариев нет, а остаются только негативные. Куда она, единственный вопрос, куда она дальше направит негатив? Вовне, и тогда этот сценарий возможной новой войны или новой аннексии с Белоруссией, с Прибалтикой, не знаю с кем, или это сценарий внутренних репрессий, потому что вот, или помочь власти найти какую-то схему, как ей вылезти из этой собственной ловушки, с тем, чтобы не было небольшой войны снаружи, чтобы не было там массовых погромов и репрессий внутри. В этом весь ужас того, что есть сегодня. Это как, вот в этом есть катастрофа на самом деле происходящего. Еще, по поводу рейтингов. И вот то, коллеги, которые говорили о поездках в Россию, как люди реагируют, конечно, есть очень сильная мифологизация социологии тоже. Социология – та же пропаганда, которая накачивает людей каждый день. Потому что беру соцопрос, например. Да, значит, как работает наша пропаганда? Проводит некая организация соцопрос. И там, например, написано, что вот, значит, от опрошенных, значит, электоральный рейтинг Путина от опрошенных 54, но от тех, кто определился и знает, с кого голосовать, 86. Дальше это никто не читает, и в заголовке прессы идет 86% россиян готовы голосовать за Путина. Не россиян, а определившихся в опросе, при этом никто не говорит, сколько отказалось отвечать, потому что боится, сколько соврало. А 54 от опрошенных, да, значит, это 86. И все, вот эта слепая цифра, она гуляет по всему миру, как будто 86%. Нет этих 86, да, даже сколько из них конформисты, тоже не очень понятно, потому что, когда идет ситуация на истерии, когда разговоры про пятую колонну, про врага, когда постоянно, даже либеральная пресса, кстати, работает в этом направлении, и постоянная история о том, что вот там уволили журналиста за неправильную позицию, там уволили профессора за неправильную позицию, и людям объясняют, что занимать неправильную позицию опасно. Начинают работать коды спасения человека в тоталитарном обществе. Вот представьте себе соцопрос в Советском Союзе по отношению к КПСС. Каким он мог быть и сколько бы людей давало нормативный ответ, как бы чего ни вышло. Он не знает, кто звонит или кто подошел на улицу с анкетой. Люди самосохраняются. Это приспособление. Вы идете по улице одиноко вечером, а напротив идет толпа агрессивных футбольных фанатов. Вы что, с ними ругаться будете? В лучшем случае вы постарайтесь, чтобы вас не заметили. Точно так же ведет себя подавляющее большинство россиян. Они нормальные люди, многие могут все понимать, но идет массовая пропаганда, никакой другой силы альтернативной нет, и люди самозащищаются и спасаются, так как они привыкли самозащищаться в Советском Союзе. Двойные стандарты, возможно, разговоры с друзьями где-то еще. Я могу сказать, что я много езжу по регионам. Вот в администрациях в многих регионах такая же шизофрения. Люди все понимают, но есть общая позиция, которую не занимать нельзя, потому что если ты ее не занимаешь, ты теряешь карьеру, работу, и просто вот, ну, непонятно, где ты дальше находишься. Так что вот ситуация именно такая. И последнее, почему США, почему не Европа? Да все предельно понятно. Потому что объем торговли США ничтожен, и с точки зрения рисков удара по экономике, конфликт США казался изначально вещью, которой можно пренебречь, поэтому всегда была отмашка на символизацию США в официальной пропаганде. Европа, как главный торговый партнер, сразу работает ограничитель, что вот здесь переходить грань нельзя, потому что это наш главный торговый партнер. И именно поэтому пропагандисты, которые изначально заказывали эту музыку, конечно, это всегда изначально понимали.
Я по блоку, я чуть-чуть продолжу то, что говорит Александр. Да, и слов, и строк, ненужных вам, как мне, забвению не предам. Я всякий раз реагирую на то, что слышу от Александра Книева, вот сегодня, по крайней мере, таким образом, что мне рождается невысказанный и мучительный вопрос: а зачем? Зачем российской власти для того, чтобы сделать один шаг, нужно обязательно танцевать эти замечательные индийские танцы перед хором припудренных одолисок, да? Для чего? Для чего российская власть предпринимает такие катастрофические и шизоидные, как вы описываете, усилия для того, чтобы сделать какие-то элементарные для других правительств вещи? Мне кажется, что мы в данном случае не учитываем просто программных оснований этой власти и действительно целеполагание, которое является внутренним для путинского режима с самого начала. А это целеполагание было связано с тем, что сейчас совершенно очевидно, как мне кажется, в речах Путина, когда он говорит, что Россия никогда не отдаст Крым, что Россию никогда никто не покорял. Это было очевидно еще, когда начиналась активность, предвыборная активность Путина в 2011-2012 годах, когда на Поклонной горе собирали митинг, и над этим митингом был громадный лозунг с какой фразой, с каким «Россия навсегда». Вот это элемент, который мы упускаем, который мы не видим, «Россия навсегда», он был принципиальным и конструктивным для Путина. Мы почему-то все время говорим о негативизме, о каких-то вещах, которые связаны с этикой отрицания, а здесь для него это креативная активность, это творческий, созидательный процесс, это процесс такого окончательного решения, что есть Россия, окончательного решения того, каков ее путь и как она состоялась, как она форматирована в политическом смысле. И здесь очень важный момент заключается в том, что для Путина вся его активность – это еще освободительная активность. Почему национальная активность во время Великой Отечественной войны – это, несомненно, освободительная активность. Освободительная активность, связанная с освобождением Европы, России и мира. И сейчас то, что происходит, это тоже освободительная активность, но освободительная активность, связанная с метафизическим, вот с этим вечным представлением о России, с метафизической борьбой с силами зла. И в этом смысле национальная активность – это освобождение себе подобных. Как на Украине мы ищем единство как единство с себе подобными, так и в мире, в Европе в частности, мы ищем единство с себе подобными. Мы хотим действовать за вас и с вами. Да, мы такие же, как мы, как вы. Вот тезис Путина. Мы такие же, мы любим. Здесь принципиально то, что эта истероидная активность, она связана не только с ненавистью, не только с отрицанием, но и с максимумами любви, с максимумом какого-то положительного, аффирмативного действия для него, мне кажется. То есть, в принципе, мы имеем дело с довольно сложно устроенным феноменом, внутри которого есть и элементы отрицания, и элементы истерии, и элементы решения за вас, что есть хорошее, и что есть высшие ценности для Европы, России и мира. И, опять-таки, это освобождение от греховности. Это такая, знаете, августиновская или святого Павла идея града земного и града небесного. Вот любые жертвы ради того, чтобы состоялся град небесный. Любые проигрыши ради того, чтобы возникла другая Россия. Но при этом Здесь идет удивительная, мне кажется, вещь, потому что возникает представление о верту одновременно. То есть, почитайте, там на «Эхе Москвы» был недавно блок Царева, и почитайте последнее выступление Стрелкова-Гиркина, где оба говорят, что если есть правота, то есть успех. Если есть соответствие высшим ценностям, то фортуна за нами. Удивительная вещь. То есть представление фактически такое возрожденческое о том, что если мы идем в ногу с высшими силами, то успех нам обеспечен, если не сейчас, то потом. Это удивительно интересно. Но, с другой стороны, Александр, я с вами могу согласиться, что много негативизма, много ненужных силодвижений, много мимических игр, но при этом нужно видеть эту систему в целостности, в картографическом порядке. И принципиально видеть, как Путин ставит задачу. Это еще и освобождение, это решение за других, что есть лучшее и что есть высшие ценности. Европа в том числе.
Спасибо. Денис.
Может быть, не по порядку. Если говорить о Европе, то сейчас отношение к Европе на минимуме находится. Никогда такого еще не было. Даже война в Грузии так не влияла. Объясню почему. То, что, во-первых, да, и в отношении Беларуси это будет справедливо, если что-то случится, то что для большинства России не ведет войны с Украиной. То есть, да, мы там забрали Крым, но как бы они потерпят, потерпят, так в основном говоря, население вот так это воспринимает. А войны-то нет. Мы там помогаем. Помогаем русскоязычному населению против фашистов и так далее. Вот, собственно, Россия не вмешивается. Спрашиваешь, есть ли войска? Нет войска. А если честно, то, может быть, есть. Вот, то есть это вот на фокус-группах это так примерно. Вот, я бы не согласился то, что Александр говорил по поводу вопросов. Я бы себя не тешил здесь, то, что режим не поддерживают, его поддерживают. Мы видим, как, собственно, как люди говорят, да, вот как они объясняют. 20% ведь откуда-то поддержки взялись. И вот как люди на фокус-группах говорят, что я вообще-то Путина не поддерживаю. Но то, что он в Украине делает, это вот он правильно делает. И вообще, как меняется по двум проблемам меняется поведение просто респондентов, которые сидят в фокус-групповой. Там, может быть, те, кто называет себя оппозицией, кто, ну, там, наоборот, сторонниками власти. То есть различные мнения совершенно. Как только вопрос США возникает и вопрос мигрантов, вот просто с пеной у рта начинают люди себя вести. То есть насколько действительно серьезна вот эта травма потери статуса великой державы, насколько она была не прожита, не изжита, и сейчас власть к этому вернулась. Я думаю, вполне случайно, наверное, отчасти она обнаружила вот этот эффект, что, наверное, не ожидал, какой сильный будет эффект от этого. Но то, что это вполне сознательная политика, но это убеждает нас в том, что в этом нас убеждает то, что на власть работают два центра изучения общественного мнения. Большая часть этих исследований не публикуется, а просто используется властью. Она знает все страхи, ну, большую часть страхов населения, знает общественное мнение и очень умело это использует. И что-то еще. Ну, может быть, еще если говорить о цене войны, то да, наверное, по мере проникновения информации о жертвах среди российских, там, я не знаю, добровольцев или солдат, это вот всегда непонятно, скорее добровольцев, но может быть и солдат, как это население себе объясняет. По мере того, как все больше чувствуются санкции, да, растет число тех, кто говорит, что, ну, может быть, надо заканчивать, надо как бы, может быть, и помириться, но большинство по-прежнему пока что говорит, что вот санкции, контрсанкции, надо их продолжать, потому что ладно, мы страдаем, но Запад же тоже страдает. Вот им назло вот надо это сохранять. И еще что-то я хотел сказать. Ну, ладно, все, спасибо.
Я просто добавлю буквально пару слов вот по поводу США и Европы. Я прям сразу зачитаю, просто это сегодняшняя статья председателя Государственной Думы парламента России в газете «Ведомости». Ну, длинная статья про то, как Америка хочет всех поработить. Просто одна фраза. «Длительное в нарушении международного права, санкционной эпопеи, атмосферы информационной истерии нужны Америке для продолжения безнаказанного экономического разбоя. Ее конечная цель отнюдь не светлое общеевропейское будущее украинских граждан, а заключение жесткого и всеохватного экономического соглашения с ЕС, где Европе, похоже, уготована роль младшего партнера». Вот, собственно, что и требовалось доказать. На самом деле, есть Европа до тех пор самостоятельный игрок и партнер России, пока есть раскол между Америкой и Европой. И на это всегда ставилась ставка политическая. Это было так с войной в Ираке, когда Кремль раскалывал Запад. Это было так сейчас, просто это не удалось. На самом деле, это сильно удивило Кремль, когда не удалось вбить клин между Германией. Германия повела себя совершенно неожиданно. Всегда привыкли со Шрёдером иметь дело, а тут, знаете, пожалуйста, Ангела Меркель. Это был большой, совершенно неожиданный поворот. И второй вопрос, мне кажется, очень важный, на самом деле, я только не знаю на него ответа хорошего, про то, почему все верят, почему все такие безграмотные, почему... Как же так? Вот этот вопрос мы тоже пытаемся себе задавать. И мне кажется, тут важно понимать, что те, кто сидят в Кремле и принимают решения, их картина мира на самом деле мало чем отличается от той. Это иллюзия считать, что есть манипуляторы, которые всем управляют, в том числе повесткой дня, картиной мира, которая вот у нас возникает тем, что Америка сплошной враг. Так не может быть. Это должно строиться на чем-то более основательном, чем просто из телевидения, картинка из телевидения, которую можно просто выключить. Очевидно, уже звучало, что Америка, это действительно есть что-то крайне важное и органичное в этом для современного российского общества, в ненависти к Америке, которую одинаково разделяют и Владимир Путин, и его собеседник по ту сторону экрана. Это та картина, которую они действительно оба верят одинаковым образом. А вот почему так возникает, и почему самые легкие, самые конспирологические, самые простые ответы, самые безграмотные конструкции политические, социальные, экономические, какие угодно, становятся вдруг доминирующими в общественном сознании, почему оно так спокойно ведет себя по этому пути? Мне кажется, вот на этот вопрос надо искать ответ. И он, наверное, находится в том, что сейчас эта повестка формируется людьми, у которых сейчас лет по 50-60, и нужно искать, и нужно возвращаться туда, куда-то в 70-е годы, когда она формировалась. И мы выясним, что миф о том, что об образованности российского гражданского общества окажется сильно преувеличен.
Спасибо большое вам. Дякую панству. Myślę, że był to pasjonujący wielogłos i dziękuję Państwu za aktywny udział w dyskusji. Zaprosimy Państwa na pewno w innym składzie naszych gości, ale w każdym razie będziemy kontynuowali tradycję tego klubu polsko-rosyjskiego i również spotkań z szerszą publicznością. Dziękuję Państwu bardzo.